Здравствуйте. Мы начинаем серию уроков по книге Йона. Мы постараемся узнать, что такое книга Йона, ее историю немножко. И пройдем саму книгу. Естественно, мы ответим на самые важные вопросы, которые надо задать в этой книге. И мы постараемся, может быть, в конце уроков также понять более глубокий смысл того, что написано в книге Йона. Вот, книга Йона относится к книге Танаха под названием Треяса. Это означает 12. Эта книга Танаха содержит в себе 12 пророков, которые собраны вместе в одну книгу. Причина этому, потому что эти пророки собраны все вместе, заключается в том, что это очень короткие пророчества, которые не хотели записывать в отдельные книги, потому что если бы их записали на отдельные книги, на отдельные свитки, то они бы просто потерялись. Поэтому все эти пророки, все эти 12 пророков были записаны в одну книгу под названием Треяса. Вот, такова же история этой книги. История книги такова. Начнем с истории письменной Торы. Моше Рабейну, как известно, получил Тору на горе Синай. Получил две Торы. Получил письменную и устную Тору. Это было примерно в 14 веке до нашей эры. И записывание письменной Торы разделяется на несколько периодов. Первый период — это 40 лет, когда евреи ждали в пустыне. Следующий период — это 430 лет до построения храма. То есть это уже примерно 10 век до нашей эры. Следующие 420 лет – это существование первого храма. И последний период записывания письменной Торы – это 70 лет Вавилонского изгнания. В конце Вавилонского изгнания пророк Эзра, который собрал евреев и вернул их в землю Израиля, он же учредил так называемое Великое Собрание, которое состояло из самых больших, из 120 самых больших мудрецов того времени. Это было примерно произошло почти через 1000 лет после того, как Моше Рабейну получил Тору на горе Синай. И эти мудрецы, они должны были определить дальнейшее развитие истории, духовной истории еврейского народа на следующие поколения. Они сделали многие вещи, в том числе они записали окончательную версию, окончательную редакцию письменной Торы. И они же записали некоторые книги письменной Торы, которые к тому времени еще не были написаны. В том числе они записали вот эту вот книгу Треясар, 12, состоящую из 12 пророков, в которую вошла книга Йона. Эти мудрецы, как я сказал уже, они предали окончательный вид письменной Торы, и после того, как они ее записали, прекратилось написание письменной Торы, и мы вошли в входный период активного развития устной Торы, которая продолжается, в общем-то, до сегодняшнего дня. Вот. Сам Йона жил намного раньше, чем была записана эта книга. Он жил примерно в 8 веке до нашей эры. И его история начинается в книге Малахим, книге царей. Там, правда, его имя не упоминается, но мы знаем, что его история начинается именно оттуда. В 17 главе книги царей написано про пророка Ильяу. Здесь речь про пророка Ильяу. Его история, его жизни, его действий. И одна из историй связана с тем, что из-за грехов, которые совершал еврейский народ, начался сильный голод в земле Израиля. И люди начали умирать с голоду. Вот. И Йона тоже, несмотря на то, что он, по его словам, началась засуха, начался голод, тем не менее Йона тоже страдал от этого голода. Ему, в общем-то, дошло дело до того, что ему уже было нечего есть. Тогда Всевышний сказал ему идти в место под названием Царфат, которое это не современная Франция, которая на иврите тоже называется Царфат. Это совсем другое место. И там его должна была кормить вдова. Вот он туда пошел. И действительно, когда он туда зашел, на подходе к городу ему встретилась вдова, с которой он попросил, чтобы она его накормила. И она накормила его последним, что у нее было. И тогда, тогда Элияу пообещал ей, что она не будет страдать от голода, благодаря тому, что она сделала ему, то, что спасла его жизнь. И действительно, эта вдова чудесным образом, у нее было что есть несколько месяцев, то время, что Йона там жил. И вот в конце этого срока ее сын, у этой вдовы был сын, который заболел и умер. И вдова эта пришла к пророку Элияу и сказала ему, что она считает, что сын умер из-за него. Почему? Как это может быть? Почему же вдова считала, что сын умер из-за того, что из-за пророка Элияу? Она сказала так, что ты человек очень высокого духовного уровня. По сравнению с тобой, мы все выглядим очень-очень плохо. Мы все выглядим как грешники. И поэтому, по сравнению с тобой, Всевышний судит нас очень-очень строго, и поэтому мой сын умер. Так она сказала пророку Элияу. Вот, и пророк Элияу поднялся, зашел в этот дом, поднялся на место, где лежал ее сын, и там описывается, как он помолился Богу, и он, этот сын, ожил. Он оживил его. Это был один из самых больших чудес, которые сделал пророк Элияу. И этот сын, это и есть Йона. Написано, что сын, которого оживил Элияу, сын вдовы из Царфата, это и есть Йона, которым стал учеником пророка Элияу и тоже был очень большим праведником. Вот, и его, хотя его пророчество, которое написано в книге Йона, относится к более позднему периоду. Когда это пророчество было записано, Йона же был уже очень старым, ему было больше 100 лет. И здесь уже речь идет, как мы увидим, уже время подходит к войне с Сирией и к изгнанию 10 колен, к которым относился также сам Йона. Но это происходит еще незадолго до изгнания 10 колен из земли Израиля. Вот. Это книга Йона. Она, наверное, многие знают эту книгу, потому что ее читают в Йом-Кипур. Эту книгу читают в синагоге во время Минхена, мафтер. Это читают эту книгу, поэтому она, наверное, многие слышали эту книгу, но обычно читают ее очень быстро. Вот, поэтому я не думаю, что те, кто ее не изучал, не думаю, что они знают точно, что написано в этой книге. Мы уже попытаемся разобраться точно, что написано. Каждое слово в этой книге мы прочитаем. Я надеюсь, что поймем с Божьей помощью. Так, книга Йона. «И было слово Господа Йоне, сыну Амитая, такое: «Встань и иди в Нинвей, город великий, и пророчествуй о нем, ибо злодейство их дошло до меня». И здесь уже мы видим очень странная вещь. Книга Йона, Всевышний посылает Йону в нееврейский город. То есть это, на самом деле, это единственное пророчество во всем Танахе, во всей письменной Торе, единственное пророчество, которое относится к неевреям. Всевышний послал Йону в нееврейский город Нинве. И есть комментарий Барбанеля, говорит, что Нинве – это столица страны Ассирия, и что царь Нинве, про которого будет идти речь, это царь Санхерев, который был в то время царем Ассирийского царства. Вот. «И встал Йона, чтобы убежать в Таршиш от Господа, и сошел в Яфа, и нашел корабль, идущий в Таршиш». Тут мы видим, происходит очень странная вещь. Йона, который был, понятное дело, большим праведником, он был пророком. Что же он делает, когда Всевышний начинает с ним говорить, что он делает? Он решил убежать. Он убегает совершенно в другом направлении. Он не хочет, мы понимаем, что он не хочет пророчествовать, он не хочет говорить то пророчество, которое сказал ему Всевышний, но все равно непонятно, зачем ему нужно убегать. Ведь все равно понятно, что Всевышний его найдет в любом месте. Зачем Йона убежал? Вот, на этот вопрос отвечают комментарии, они говорят так, что есть у пророков есть особое запрещение, особый запрет из Торы не высказывать пророчество, которое к ним приходит. Называется «кувеш невосо». Это запрет, если пророк, человек доходит до уровня пророка, и после этого не хочет высказывать пророчество, которое к нему пришло, ему полагается смерть, не от рук людей, но от рук Всевышнего полагается смерть. Йона не хотел нарушать законы Торы, не хотел просто не высказывать это пророчество, но тем не менее пророчествовать он тоже не хотел. что же он сделал? Он нашел интересный способ избежать пророчества, который, как мы видим потом, ему не помог, но он рассчитывал на то, что за пределами земли Израиля он пророчествовать не сможет. Потому что, понятное дело, что земля Израиля находится на более высоком духовном уровне, чем все остальные земли. Поэтому именно в земле Израиля были сказаны большинство пророчеств. Есть несколько исключений из этого правила, что были пророчества, которые были людьми получены также за пределами земли Израиля. Но в основном пророчество существовало в земле Израиля. Поэтому Йона решил, что если он просто убежит как можно быстрее из земли Израиля, то он сможет не высказывать это пророчество и уйдет от него. Он тогда не будет, с одной стороны, не должен будет нарушать запрещение не высказывать пророчество свое. И с другой стороны, он сможет не говорить пророчество. Ну а почему же он не хотел его говорить? Это большой вопрос, и на это тоже комментарий Абарбанель отвечает вот такую вещь. Он говорит так, что, как я уже сказал, что Нинве была столица Ассирии, король Ассирии Санхерив. Пророки предупреждали еврейский народ уже задолго до этого, что из-за того, что они служат идолам, из-за других грехов, еврейский народ будет наказан. Они также знали, кем он будет наказан. Наказание должно было прийти от рук Ассирии. То есть именно царь Санхерив, те, кто знает историю, знают, что на самом деле действительно он потом напал на землю Израиля и разрушил большую часть земли Израиля, изгнал 10 колен из земли Израиля. Это то, что он действительно потом сделал, но на этот момент он еще этого сделать не успел. Но пророки знали, что, и не только пророки, это было известно, в общем-то, всем, потому что пророки говорили об этом в открытую, это не было, это не скрывалось, наоборот, пророки в течение многих лет пытались убедить еврейский народ не грешить и перестать служить идолам, тем не менее, евреи продолжали это делать, и было понятно, что дело идет к тому, что скоро действительно Ассирия нападет на землю Израиля, и начнется разрушение, и грабеж, изгнание евреев из земли Израиля, и об этом было известно, и Йона теперь увидел, что сами ассирийцы, они тоже были грешниками, они не были праведниками, они тоже были людьми очень нехорошего толка. Вот, и до такой степени, что Йона увидел, что Всевышний хочет разрушить их до того, как он разрушит евреев. Он увидел, что Всевышний хочет из-за их грехов, они должны тоже быть разрушены. Что же предлагалось сделать Йоне? Йоне предлагалось поехать в Ассирию, поехать в столицу Ассирии, предупредить ассирийцев, чтобы они не грешили. Таким образом, ассирийцы должны были спасти себя. И таким образом, меч, которым Всевышний должен был поразить еврейский народ, должен был быть спасен самим Йоной. То есть роль Йоны заключалась в том, что он должен был спасти ассирийцев, которые, в свою очередь, должны были поразить еврейский народ. Йона этого делать не хотел. То есть пророки пророчествуют о том, что нас постигнут разные беды за то, что мы грешим. Это одно дело, они просто высказывают то, что им говорит Всевышний, они высказывают, они не своими руками не мстят людям за то, что они грешат. Это не их дело. Есть такой принцип, что в Торе, что даже если человек выполняет какое-то поручение, то хорошее поручение дается хорошему человеку, а плохое поручение плохому человеку. То есть, если человека попросили кого-то даже по справедливости наказать, это говорит о том, что у него тоже есть какие-то проблемы, что он сам тоже не праведник, что ему тоже нужно исправить себя. Вот. Мы не хотим, даже справедливое наказание, не хотим самостоятельно, собственноручно его выполнять. И Йона не хотел, чтобы из-за него был спасен народ Ассирии, который, в свою очередь, должен был поразить еврейский народ и изгнать евреев из земли Израиля. Именно поэтому Йона не хотел помогать Ассирии спастись. Именно поэтому он решил сбежать из земли Израиля и не пророчествовать, не высказывать пророчество, которое ему пришло. Что же он сделал? И он сбежал, он решил морским путем сбежать как можно быстрее из земли Израиля. И встал Йона, чтобы убежать в Таршиш от Господа. Таршиш, Абарбанель говорит, что Таршиш – это Тунис. Есть также мнение, что Таршиш – это название моря. Но так или иначе, он собирался убежать совсем в другую сторону. Он не хотел сбежать, понятное дело, в сторону Нинве, куда его послал Всевышний, а он бежал совсем в другую сторону. И сошел в Яфу, и нашел корабль, идущий в Таршиш, и отдал плату его. Здесь написано, что он отдал плату всего корабля, с чего делается вывод, что Йона был человеком очень богатым, и он смог нанять весь корабль. Он хотел как можно скорее покинуть пределы земли Израиля, и поэтому он заплатил за весь корабль, чтобы корабль сразу же отплыл с порта, и чтобы моряки не ждали, пока загрузят все грузы и все пассажиры. Он просто заплатил сразу же за весь корабль и сказал: давайте скорее отплывем, из чего опять же делается вывод, что пророк должен быть человеком богатым. То есть мудрецы говорят, что пророчествовать человек бедный не может пророчествовать. Пророчествовать только богатому человеку. Вот он дал плату за весь корабль и спустился в него, чтобы уйти с ним в Таршиш от Господа. И вот Йона решил сбежать от Всевышнего и поплыл на корабле в сторону Туниса, в Таршиш. Но Господь навел на море ветер большой, и была в море буря великая, и корабль готов был разбиться. Да, Всевышний не дал Йоне так просто убежать. Он послал большую бурю, и мы, моряки, все увидели, что, в общем-то, что они находятся в опасности. Испугались матросы, и возопили каждый к божеству своему, с чем мы видим, что матросы, которые плыли на этом корабле, на корабле, который снял Йона, они были не евреями. К тому же они были идолопоклонниками, и каждый из них стал молиться своему Богу, чтобы Бог спас его, его Бог, его божество, чтобы оно спасло его от разразившейся бури. И сбросили поклажу, которая была на судне, в море, чтобы стало им легче. То есть первая мера, которую принимают, естественно, любые моряки, любые люди, которые занимаются, которые плавают по морю, они выбрасывают балласт, они выбросили в первую очередь какой-то багаж, чтобы корабль стал легче и смог выплыть. А Йона спустился вниз и лег и заснул. А Йона, все в панике, все бегут, все кричат, все молятся. А Йона, что делает Йона? Он спускается в трюм и идет спать. Почему же, в чем же дело? Ну, я думаю, что понятно, почему Йона, что он мог сделать? Молиться Всевышнему, он сам пошел против воли Всевышнего. Моряком он сам не был. Что ему еще оставалось делать? Он пошел спать, он сказал, то есть мы видим, что Йона, как бы его позиция жизненная заключалась в том, что он сказал, что я этого делать не хочу, я не хочу быть причиной изгнания евреев из земли Израиля, хотя бы опосредованной все-таки причиной, я не хочу быть опосредованной причиной изгнания евреев из земли Израиля, пусть будет, что будет, я эту роль на себя брать не хочу, мне жалко моих братьев-евреев, какие бы они ни были грешники, какие они были бы плохие, как бы они не провинились, хотя их предупреждали, но тем не менее я на себя брать наказание евреев не буду. И он просто идет и ложится спать, и не предпринимает никаких мер к тому, чтобы спастись. То есть он как бы понимает, что мы видим, что он понимает, что он взял свою жизнь, что он свою жизнь от своей жизни уже отказался. То есть он был готов утонуть, он был готов пожертвовать жизнью для того, чтобы не выполнять эту роль. Вот именно поэтому он спускается вниз в трюм корабля и идет спать. И подошел к нему кормчий и сказал: что спишь ты? Да, моряки, конечно же, очень удивились. То есть это совершенно неестественное поведение, что человек, который должен утонуть, вместо того, чтобы молиться, вместо того, чтобы пытаться как-то спастись, вместо того, чтобы как-то попросту пытаться распрощаться с жизнью, я не знаю, он ничего этого не сделал, он просто пошел спать. Они пошли и спросили: как, что ты делаешь, как так можно, почему ты лег спать? Встань, воззови к Богу своему. Может, Бог подумает о нас, и мы не погибнем. Вот, и да, они призывали его к тому, чтобы он молился Богу, а он не хотел. Мы видим, Йона, он человек, видимо, достаточно упрямый, он не хочет, он не хочет ничего предпринимать, он говорит, что вот будь что будет, что если я должен, если мне суждено, и нам всем, получается, суждено погибнуть, мы погибнем. И сказали они друг другу, пойдем и бросим жребий, узнаем, из-за кого это бедствие нам. Тут, опять же, мы должны задать себе вопрос, почему, я не знаю, когда вы слышали книгу Йона, когда в Йом-Кипур вы задавали себе этот вопрос, но почему, и разве это естественно, что люди, когда их преследует какое-то стихийное бедствие, что они бросают жребий? На самом деле, даже они бросили несколько жребий, они бросили жребии. Почему? Почему они бросили жребий? Ведь можно было пытаться прибраться, подойти к берегу, пытаться еще больше облегчить корабль, пытаться как-то выйти на тихие воды, но почему они бросили жребий? Что их заставило это сделать? Объясняют, что что-то заставило их подумать, что здесь дело все не так-то просто. Они это увидели. Как они это увидели? Они поняли, что здесь есть какая-то рука, которая направляет их. Вот, как они это увидели, написано в книгах, в комментариях, написано, что моряки увидели вдалеке другие корабли, которые шли совершенно спокойно, они шли по тихим водам. То есть они увидели, что буря бушует только вокруг их корабля, что другие корабли идут совершенно спокойно, и они поняли тогда, что здесь что-то особенное, что здесь происходит какое-то сверхъестественное событие. И поэтому они решили прибегнуть к сверхъестественным методам, чтобы понять, как из этой ситуации выйти. Вот, и поэтому они бросили жребий. Вернее, жребий, и они бросили несколько жребиев. И каждый раз жребий падал на Йону. То есть все эти жребии падали на Йону, потому что одним жребием, опять же, определить невозможно, кто виноват, потому что они не были уверены, что жребий поможет им. Жребий не всегда работает, это вещь случайная. Поэтому они решили, что если мы видим здесь что-то сверхъестественное, что, тогда мы поймем, что действительно нам чем-то Всевышний хочет, не Всевышний, их Бог хочет нам что-то сказать. Если мы просто бросим один жребий, он, конечно, на кого-то покажет, это ничего нам еще не говорит. И они бросили несколько жребиев. И каждый раз жребий падал на Йону. Тогда они поняли, конечно же, что во всем виноват Йона. И сказали они ему, скажи-ка ты нам ты, из-за кого постигло нас бедствие это? Какое занятие твое, откуда пришел ты, что за страна твоя, из какого народа ты? Тут комментарии объясняют, что они задавали все эти наводящие, так сказать, вопросы, чтобы определить, за что же Йону постигло это наказание. То есть они уже поняли, что наказание относится именно к Йоне, а не к ним. Благодаря жребиям теперь они пытаются выяснить, почему именно Йону постигло это несчастье, почему это наказание направлено на Йону, что он сделал, в чем он провинился. Они предлагают ему разные варианты. Первый вариант, они его спрашивают, какая у него профессия, какое у него занятие, в чем же дело. И просто есть профессии, которые по своему определению являются профессиями некошерными. Например, человек, который зарабатывает деньги на жизнь тем, что играет в карты. Или бандит, грабитель. Это профессии, понятное дело, некошерные, да, с точки зрения Торы они считаются профессиями некошерными. Такой человек, который занимается такими профессиями, он, в общем-то, имеет статус жителя, человека второго класса с точки зрения еврейского закона, Аллахи. Вот, и поэтому первое, что они спросили, ну, может быть, ты бандит, или может быть, ты обманщик, или ты играешь в карты, или еще какой-то там жулик. То, что они его спросили, может быть, из-за этого тебя Всевышний хочет наказать, да? Или же другой вариант, что ты из народа твоего, может быть, твой народ Всевышний хочет наказать, или то место, откуда ты прибыл. То есть они перебирают разные варианты, за которых человек может быть подвергнут наказанию. И сказал он им, иврия, то есть он сказал, что я еврей, и страшусь Господа Бога Небес. Он сказал им, что нет, я из народа, я из евреев, я из народа, который любит Бог. Бог не Всевышний не хочет уничтожать евреев. Это раз. Во-вторых, он сказал, что я боюсь Бога, что я не занимаюсь делами небогоугодными, я не занимаюсь обманом и грабежом. Поэтому не может быть, чтобы меня Всевышний преследовал из-за того, что я обманщик и бандит. Сотворившего наш море и сушу, и устрашились люди страхом великим, и сказали ему, что же сделал ты? И тогда они действительно очень сильно удивились, что же такое, что же может быть, за что Всевышний тебя так наказывает. ибо знали люди, что от Господа бежит он. Тогда он им рассказал, что он рассказал им, в чем дело, он честно признался, он сказал, почему он сбежал из земли Израиля, и куда, и почему он должен ехать в Таршиш, он им все это рассказал. И тогда они спросили его уже вопрос более практичный: что сделать с тобой, чтобы утихло море для нас? И море бушует все больше. Они сказали: ну а что же теперь делать? Как нам теперь спасаться? Теперь ты нас поставил в такую ситуацию, что теперь делать? Вот. И сказал он им: поднимите меня и бросьте меня в море, и утихнет море для вас. Ибо знаю я, что из-за меня буря великая это настигла нас. То есть Йона предложил им сделать очень необычное предложение, я бы сказал. Он им сделал. Он сказал, чтобы они бросили его в море. То есть Йона, мы видим опять же, что Йона, он был готов пожертвовать жизнью за своих идеалов. Он был готов утонуть, но только не высказать то пророчество, которое он должен был высказать по отношению к городу Нинве. Вот, и поэтому он предложил морякам бросить его в море. И стали грести люди, чтобы вернуться на сушу. То есть мы видим, что эти моряки, они были людьми, были неплохими людьми, несмотря на то, что они были идолопоклонниками, как я уже сказал. Было уже сказано здесь. Несмотря на это, они не хотели убивать Йону. Они всеми силами пытались как-то спасти ситуацию. Они сначала, после того, как они уже определили, что вся буря – это из-за Йоны, они не хотели его убивать. Они все, даже уже зная, что буря из-за Йоны, что здесь, ну, происходят какие-то сверхъестественные события, тем не менее, они все еще пытаются из последних сил вернуться на сушу и не убивать Йону. Они хотят его убивать. Но не смогли, ибо море все больше бушевало против них. Но Всевышний не хотел, чтобы Йона так просто вернулся на землю, отделался, так сказать, легко, поэтому Всевышний сделал такую бурю, что моряки ничего не смогли сделать. Они увидели, что дело их очень плохо. И воззвали они Господу. И мы видим, что здесь они уже вызывают к Всевышнему. Они уже поняли, что все контролирует здесь Всевышний, что здесь это не идолы их, а что именно Всевышний, именно Бог евреев, он сделал эту бурю, и из-за него их постигло такое несчастье, что они попали в эту бурю, что они попали в такую ситуацию, что они, из-за которой у них не было выхода. И они начали молиться Богу о них, они сказали, что спаси нас, потому что они на самом деле не были ни в чем виноваты. Вот. И сказали: просим, Господи, просим, пусть не погибнем мы из-за души человека этого. И не возложи на нас вину за кровь невинную. Опять же, мы видим, что эти моряки очень боялись, не просто не хотели, они очень боялись убивать Йону. Они понимали, что это действие неправильное, вот это очевидно, да, нам. Но то есть есть люди, для которых это не очевидно, наверное. А вот. Но морякам этим было очевидно, что убивать невинного человека, бросать в море, это не хорошо, это очень плохо. И они не хотели, так сказать, брать грех на душу, они пытались избежать это любыми способами. Но мы видим, что также, что им это сделать не удалось. Ибо ты, Господь, сказал то, что угодно тебе. Вот. И они сказали, что ты, Всевышний, сделал так, что будет буря. И ты, Всевышний, из-за тебя, как бы, они сказали, что из-за тебя мы теперь вынуждены выбросить Йону в море, потому что у нас нет другого выхода. И подняли они Йону и бросили его в море. Вот, и здесь есть несколько интересных мидрашим, которые объясняют, что они даже не сразу бросили в море. Написано, что они несколько раз опускали его вниз с корабля, и когда он начинал погружаться в воду, Йона, море переставало бушевать, и тогда они пытались его вытянуть обратно. И когда они вытягивали его обратно, то море снова начинало бушевать, снова началась буря, и они каждый раз опускали его все ниже и ниже, и пока не убедились, что выбросить его, что избежать этого действия они не смогут, что им все равно придется выбросить Йону в море. И в конце концов они его в море выбросили, не видя другого выхода. Тут возникает интересный вопрос: можно ли было в данной ситуации выбрасывать Йону в море? То, что моряки эти сделали здесь грех, это совершенно не очевидно. На самом деле в Талмуде есть аналогичный случай. Объясняется в Талмуде такая ситуация. Еврей совершает какое-то тяжкое преступление в нееврейской стране. И этого еврея ловят, его обвиняют в том, что он сделал, и приговаривают его к смерти. Этот еврей, ему удается сбежать. И он убегает и прибегает в еврейский город, в место, где живут только евреи, прячется там, просит у них убежище. Но не евреи узнают об этом. И они, так как он преступник, они его преследуют и находят то поселение, где он прячется. И подходят к этому поселению, окружают его и требуют, чтобы жители этого поселения выдали им этого еврея, для того, чтобы они его казнили. Вот. И здесь возникает вопрос, можно ли так делать. Здесь Талмуд проводит такую черту, он говорит, что здесь в такой ситуации, которую я описал, действительно можно такого человека выдать. То есть другая похожая ситуация, при которой неевреи окружают город и просят выдать одного из евреев просто в качестве наказания, в качестве примера. Они хотят казнить одного из евреев просто так. В таком случае выдавать никого нельзя. То есть нельзя из множества невинных людей выбрать одного как жертву, как невинную жертву. Нельзя. Написано, что они должны все погибнуть, но не выдать одного из людей. То есть нельзя из невинных людей, равных между собой, выбрать одного человека как жертву, как выдать его на заклание, как козла отпущения, выдать его не евреям или выдать его каким-то властям, которые будут его наказывать, которые будут его убивать. Этого сделать нельзя. Но если требуется определенный человек, и более того, этот человек действительно совершил преступление, действительно он является причиной, по которой все эти евреи, все эти люди, которые живут в городе, они теперь подвергаются смертельной опасности, в таком случае, в такой ситуации еврейский закон разрешает этого человека выдать. Эта ситуация очень похожа на нашу. В нашей ситуации то же самое. Эти моряки, они были людьми невинными. Мы знаем, они определили совершенно точно, и Йона сам признался в этом, что вся буря и вся эта опасность, которая их постигла, это все это только из-за Йоны. И он их поставил в эту ситуацию. Он попросился на корабль. Он сбежал от руки всего, от Всевышнего. И поэтому он виноват в том, что произошло. То есть они знали совершенно точно, что выбросив Йону, они спасут себя. И с другой стороны, мы понимаем, что если они его не выбросили, то весь корабль погиб и утонул. Вот, то есть они в любом случае Йона должен был погибнуть. В таком случае, говорит нам Талмуд, что в таком случае действительно этого человека можно выдать. И, то есть получается, что эти моряки, когда они выбросили Йону, они не совершили преступление, они сделали правильно с точки зрения еврейского закона, хотя они были не евреями, опять же. Даже с точки зрения еврейского закона они поступили правильно, они должны были в данном случае спасти свою жизнь за счет жизни человека, который сам навлек на них эту беду, который являлся по собственной вине, стал причиной их неприятностей, не случайно, именно умышленно подверг их опасности. И подняли они Йону и бросили его в море, и перестало море бушевать. И устрашились Господа люди эти страхом великим. И принесли жертву Господу и дали обет. И написано, что в комментарии говорят, что увидев такое чудо, и поняв, что это чудо, не поняли, что это чудо идет прямо от Всевышнего, потому что они видели, что когда они молились своим богам, это им не помогло, эти моряки. Увидев такое чудо и увидев руку Всевышнего, так сказать, эти люди, написано, что они говорили, что они принесут жертву в храме в Иерусалиме. Не просто принесут жертву, как известно, жертву может принести также и не евреи, они поклялись, что они примут гиюр, они перейдут в еврейскую веру, и также свои семьи привезут в Израиль и станут евреями, и там принесут жертвы. Написано, что вот эти люди действительно так сделали впоследствии. Есть также мнение, что они потом поплыли за Йоной. Мы видим, что Йона не умер. Это, наверное, все знают, что Йона не умер после того, как выбросили в море. А вот что есть мнение, что они поплыли за Йоной в Нинве. И предуготовил Господь рыбу большую, чтобы поглотила она Йону. Да, и Всевышний, да, произошло огромнейшее чудо, и Всевышнюю Йону проглотила огромная рыба. Это самый такой драматичный момент в книге Йона. И Йону проглатывает огромная рыба, и вот находится во внутренностях у рыбы. И пробыл Йона в чреве этой рыбы 3 дня и 3 ночи. Там он был 3 дня и 3 ночи. И первые 3 дня и 3 ночи Йона продолжал настаивать, так сказать, не активно, не в словах, но он продолжал пытаться избежать этой участи, избежать своего послания в Нинве. Он пытался не пойти в Нинве. Поэтому первые 3 дня он даже не молился Богу. Он просто находился, несмотря на великое чудо, которое произошло, он находился 3 дня в внутренностях у рыбы и не молился Всевышнему. Есть мидрашим, которые говорят очень интересную вещь. Они говорят, что эта рыба была, она была как подводная лодка. Что Йона, когда был в этой рыбе, то он мог через глаза рыбы, он видел, что происходит снаружи, он плавал, он видел, он поплыли в Красное море, они там Йона увидел те места, где евреи проходили по Красному морю, когда выходили из Египта по дну Красного моря, что он показал там разные интересные, на дне моря там царство рыб. Вот. Но так или иначе, Йона продолжал, первые 3 дня он не пытался как бы из этой рыбы как бы уйти как-то, из него выйти, вот, убежать. Вот. И молился Йона Господу Богу своему из чрева этой рыбы. Здесь вот из-за того, что в русском переводе нету слова «рыба» в мужском роде, В оригинале написано, что предыдущий стих написано слово «даг», а в этом стихе написано слово «дага». То есть мы видим, что рыба, которая проглотила Йону, это была рыба мужского пола, «даг». А потом, когда уже Йона начал молиться, написано, что это была рыба женского пола, «дага». Вот, и я объясняю в комментарии, что произошло еще двойное чудо. То есть первая рыба, мужская рыба, рыба-мужчина, она выплюнула Йону, и сразу же его поглотила другая рыба. И в этой рыбе уже, внутри этой рыбы женского пола, внутри этой рыбы Йоне было очень-очень плохо. Там было очень, очень тесно, жарко, ему было там очень плохо. И тогда уже Йоне начал молиться Всевышнему. Вот, но тут возникает очень большой вопрос. Почему он начал молиться Всевышнему? Ведь мы видели, что Йона был готов на самоубийство для того, чтобы не высказывать то пророчество, которое он высказал. Почему сейчас Йона вдруг решил молиться Всевышнему? Что изменилось? Объяснение это можно дать такое. Это объяснение тоже говорит о комментарии Барбанеля. Он говорит так. Он говорит, что Йона, когда он находился внутри рыбы, он понял, что если Всевышний хочет того, то евреи могут жить не по законам природы. То есть он понял, что в любом случае он обязан выполнять волю Всевышнего. Даже если ему кажется, что эта воля Всевышнего, которую он выполняет, она приведет к плохому, это, тем не менее, он должен, если он видит, что в этом заключается воля Всевышнего, он должен это сделать, потому что он должен выполнить эту волю, потому что он увидел, его человеческая логика, его расчеты, они в рамках расчетов Всевышнего, они неправильными, они неправильные. Он увидел, что Всевышнего есть свои расчеты, и что он делает так, как то, что действительно правильно и нужно, и что это не дело человека вмешиваться в расчеты Всевышнего, что человек должен выполнять, если человек знает совершенно точно, в чем заключается воля Всевышнего, то должен ее выполнять. Другое дело, что Всевышний часто ставит на ситуацию, когда мы не знаем точно, в чем заключается его воля. Здесь мы должны использовать разум, мы должны стараться всеми силами выяснить, понять, что мы должны делать. Но если пророчество – это самое яркое выражение воли Всевышнего, то есть здесь пророчество здесь действительно невозможно Если человек получает пророчество, он не может предположить, что воля Всевышнего заключается не в том, что ему Всевышний сказал, так он говорит с ним непосредственно и прямо. Вот, и поэтому Йона понял, что самое лучшее, что он может сделать, это самое лучшее, что он может сделать, это все-таки спастись и сделать то, что Всевышний ему сказал. А то, что Йона понял, на это у него ушло время. У нас тоже часто уходит время на то, чтобы понять, что Всевышний хочет от нас, да. И некоторым людям дается тяжело, некоторым еще тяжелее, некоторым очень тяжело, это никому не просто. Вот Йона пробовал 3 дня во внутренностях у рыбы, потом попал в другую рыбу, и только после этого он понял, что все-таки нужно сделать то, что на него возложено. И он начал молиться Всевышнему, и молился Йона Господу Богу своему, из чрева этой рыбы. Говорят комментарии, что здесь было еще одно чудо, что, несмотря на то, что он столько времени пробовал в темных внутренностях рыбы, и душных, и жарких, тем не менее, он не потерял сознание, он был в сознании, он мог молиться Всевышнему, что он там написано даже, что он стоял, и молился Всевышнему, и просил, чтобы Всевышний выпустил из рыбы, из этой самой внутренности этой рыбы, и сказал: «Воззвал я в беде моей к Господу, и Он ответил мне. Из чрева преисподней возопил я, и услышал ты голос мой». Здесь есть разные мнения по поводу того, к чему это относится. Есть мнение, что он говорит о том времени, что когда он действительно умер. То есть мы знаем, что Йона в детстве, что он пережил, наша, наверное, называется клиническая смерть, но это была не клиническая смерть, это была настоящая смерть, и что пророк Илья оживил его. То есть Йона знал на самом деле, что Всевышний может даже оживить мертвого. Он это знал. И теперь он говорит, что он понял, что его должно было это научить ему многому в жизни. И поэтому он говорит, что ты меня из самой преисподней, ты меня достал. «Ибо ты вверг меня в пучину в сердце моря, и потоки окружили меня». И говорят комментарии, что потоки, что он был, что он находился в этот момент в месте, где река впадает в море, и там были очень сильные водовороты, и там было очень глубоко. Но Йона говорит, что все эти вещи для Всевышнего, они не препятствия. «Все валы твои, волны твои проходили надо мной». Все эти волны, бури и препятствия, и течения, которые там были, они все для Всевышнего, они не являются препятствием. Он может их все преодолеть и вытащить Йону на сушу. «И сказал я, прогнан я от очей твоих». Тогда, конечно же, Йона сказал, что видишь, что я действительно согрешил, я прошу против воли Всевышнего, был наказан за это, меня ввергли в такое место очень-очень темное, страшное, необычное. Вот, и теперь он хочет вернуться, и сказал: «Я прогнан от очей твоих, но вижу еще святой храм твой». То есть мы видим, что Йона он понял, что ему не суждено умереть. Здесь он на этот момент понял, что ему не суждено умереть в чреве у рыбы. Он понял, что он может спастись. И поэтому он стал молиться Всевышнему, чтобы он его спас. И он также, извините, пророчество, и он понял, что он также сможет вернуться в землю Израиля и пойти поклониться в храм. Как известно, один из грехов, за которые были наказаны 10 колен, которые были изгнаны Санхеривом, это за то, что они не приходили на паломничество в Иерусалим. Написано, что Йона был один из тех, кто приходил на паломничество в Иерусалим. То есть, несмотря на то, что там строились препятствия, то есть люди, которые не могли прийти на паломничество в Иерусалим, из 10 колен, были люди, которые не могли прийти из-за того, что там им просто не давали. Что, в общем-то, те, кто им не давал, у них грех еще больше, это понятно. Вот, но им не давали прийти в Иерусалим на паломничество. Но Йона, написано, что Йона был из тех, кому удалось прийти в Иерусалим. И сейчас Йона говорит, что он теперь понял, он увидел, что он сможет прийти в Иерусалим еще раз. Что ему суждено вернуться в землю Израиля и прийти еще раз в Иерусалим. «Объяли меня воды души моей, бездна окружила меня, тростником обвита голова». Вот, комментарии объясняют, что голове рыбы привели тростник, что он видел, из этого видно, что Йона видел, что происходило снаружи, то есть он видел, что происходит в море вокруг него, это было, очевидно, очень интересное зрелище, также, наверное, очень страшное, для человека спастись из такого места нужно действительно чудо, и Йона надеялся, в данном случае надеялся, конечно же, на чудо. До основания гона, гор опустился я. Здесь мы видим, Йона описывает свои путешествия внутри рыбы. Он описывает, что с ним произошло. До основания гор опустился я, земля запорами своими закрыла меня навек. Но ты, Господь мой, выведешь из преисподней жизнь мою. То есть он просит, чтобы Всевышний, после всего, что Йона сделал, он просит, чтобы Всевышний спас его из этой ситуации, из которой он попал, чтобы он вытащил его из рыбы, вывел его наружу. Когда изнемогла во мне душа моя, Господа вспомнил я, и дошла до тебя молитва моя, до храма святого твоего. Продолжает молиться Богу. Чтущие богов суетных и ложных оставили милосердного своего. А я гласом благодарения принесу жертву тебе, что обещал, исполню. Йона говорит, что многие, да, мы видим, что евреи и неевреи, они служили идолам, они не выполняли волю Всевышнего. Есть разные мнения по поводу того, про кого он здесь говорит, что про то, что он говорит, что они оставили милосердного своего. Возможно, что здесь Йона надеется еще раз надеется, несмотря ни на что, подчеркнуть греховность людей, которые жили в городе Нинве. Может быть, он все еще надеется, что Всевышний накажет Нинве, накажет Ассирию, и она не сможет напасть на еврейский народ. На это надеялся, может быть, на это надеется Йона, и поэтому все еще говорит о идолопоклонниках, которые покинули Всевышнего. Еще раз упоминает их, но комментарии говорят, есть интересный комментарий Радака, который говорит, что основной грех, за который наказываются не евреи, это насилие. Он говорит, что несмотря на то, что у неевреев, как известно, есть 7 заповедей, которые разделяются на множество, на 60 с лишним заповедей, более частных, тем не менее, говорит Радак, что Всевышний наказывает неевреев именно за насилие. И то же самое мы видим, что потоп, который затопил землю Израиля, там написано, что в Торе написано, что потоп пришел именно из-за того, что люди занимались насилием. Объясняется, что очень важная роль человека, важная роль, которую играет человек, в том числе и не еврей, это заселение мира. То есть Всевышний пожелал, чтобы мир был заселен. Он не хотел, чтобы мир состоял из джунглей, только из джунглей, из лесов и рек. Мир не должен иметь вид сафари, мир должен быть заселен. И насилие, убийство, грабеж, они мешают заселению мира. То есть человек, который занимается насилием, он полностью он действует против воли Всевышнего. Он напрямую нарушает волю Всевышнего, он убивает, он грабит, то люди, которые живут в ситуации, когда их могут в любой момент ограбить, которые не уверены в будущем, они, понятное дело, они гораздо меньше строят, они рожают меньше детей, они не занимаются здесь, они в меньшей степени занимаются заселением мира, чем люди, которые живут в условиях уверенности в будущем, в условиях законности. Вот, поэтому Йона, поэтому Йона, несмотря на то, что он подчеркивает здесь то, что жители Нинве, что они идолопоклонники, и мы увидим также это дальше, мы увидим в книге, он подчеркивает, что они идолопоклонники, но тем не менее основной грех этих людей, за который они должны были быть наказаны, это именно насилие. И когда Йона придет в Ниневию, мы увидим, что именно об этом Всевышний будет предупреждать жителей города Ниневии. Именно в этом они должны раскаяться. А я гласом благодарения принесу жертву тебе, что обещал, исполню. То есть теперь Йона, он хочет спастись. Он он говорит Всевышнему, он обещает, что теперь он выполнит волю Всевышнего. Он обещает, что он принял, то, как бы человек, который хочет, который надеется на спасение, одна из вещей, которые мы часто делаем, чтобы спастись, мы обещаем что-то. Мы говорим, что если Всевышний нас спасет, мы сделаем что-то хорошее, мы сделаем мицву, мы дадим цдаку, то есть мы дадим деньги для бедным. Вот, и Йона обещал, что он выполнит волю Всевышнего. Он надеялся таким образом, он надеялся, что Всевышний спасет его из недр, из чрева этой рыбы, и что он выведет его на сушу, не на чистую воду, выведет его на сушу, потому что он уже достаточно долго пробыл в воде, он теперь хотел выйти на сушу и действительно пойти и сделать то, что Всевышний от него требует. Спасение у Господа, и обещал исполнить спасение у Господа, и сказал Господь рыбе, и извергнула Йону на сушу. И мы видим, что произошло очередное чудо, и рыба выплюнула Йону прямо на сушу, недалеко от Нинве. И теперь Йона, как мы сказали, что Йона теперь решил и понял, что он должен выполнить волю Всевышнего, так как он ему сказал, не пытаться обхитрить, избежать, сделать лучше. Он понял, что он должен выполнять то, что ему сказали. И он его теперь выполнил его недалеко от Нинве. И теперь Йона его молитва, Всевышний ответил на его молитву. И теперь Йона пошел в Нинве делать то, что Всевышний ему сказал. И было слово Господне Йоне во второй раз такое. Теперь мы видим, что после того, как Йона вышел на сушу, вышел из чрева рыбы, теперь к нему возвращается пророчество, потому что внутри рыбы пророчества у него не было, там есть множество причин. Пророчество приходит только человеку, который рад, который находится в хорошем расположении духа даже. Да, Йона был у рыбы, когда он был внутри рыбы, понятное дело, что он не был в состоянии принять пророчество, несмотря на то, что был в состоянии молиться, как мы сказали, да, он не потерял сознание, он был. Но тем не менее молиться, тем не менее пророчество он там не получал. А теперь, когда он вышел из чрева рыбы на сушу, теперь к нему вернулось пророчество. Из этого также видно, что Йона, очевидно, действительно раскаялся в своих поступках, потому что грешнику пророчество не приходит. Пророчество приходит только человеку на очень-очень-очень высоком духовном уровне. Мы даже, конечно же, в наше время даже не можем себе представить совершенно, что это такое, потому что пророчество, оно возвращает к тому, что мы говорили в начале, когда после того, как письменная Тора была записана, примерно в 4 веке до нашей эры, пророчество тоже прекратилось. То есть после того, как было одновременно с записанием письменной Торы, прекратилось пророчество. И мы уже с тех пор, уже с начала существования второго храма, мы не знаем, что такое пророчество. Мы не имеем об этом хорошего представления, потому что пророков в наше время уже нет. Но мы знаем, что пророки были людьми на таком уровне, который действительно в наше время достичь просто невозможно. Они были людьми очень высокого уровня. Видим, что Йона, когда он раскаялся, действительно он смог вернуться на тот уровень, на котором он был до того, как он согрешил, до того, как он пытался не выполнить волю Всевышнего. Он на этот уровень вернулся. И теперь он идет в Нинве, и снова к нему возвращается пророчество, и он идет в сторону Нинве. И теперь Всевышний говорит ему, что он должен сказать Нинве. «Встань, иди в Нинве, город великий, и огласи ему воззвание, которое я скажу тебе». Вот, и сказал он, и еще раз Всевышний повторяет ему свой приказ, свою заповедь, «Иди в Нинве». «И встал Йона, и пошел в Нинве по слову Господа». Нинве был городом великим у Бога на 3 дня ходьбы. Здесь интересно, почему написано, что Нинве был городом великим у Бога. Ведь мы знаем, что жители Нинве, они были очень далеки от Бога. Мы знаем, что в будущем они должны были, вскоре после этого, они должны были разрушить землю Израиля. То есть, кроме того, мы знаем, что они были идолопоклонниками, они были людьми, которые совершали насилие. Как же, почему же написано, почему этот город великий у Бога? Есть такое правило, это интересное правило, написано, что многие вещи, крупные вещи, большие вещи называются у Бога. То есть это выражение, которое означает, что это было что-то очень-очень грандиозное. Так объясняют комментарии этот стих. Нинвей был городом великим Бога на 3 дня ходьбы. То есть диаметр Нинве был таков, что нужно было идти 3 дня, чтобы пройти его от одного конца до другого. И начал Йона ходить по городу, и шел он 1 день, и провозглашал, говоря: «Еще 40 дней, и Нинве опрокинется». И Йона прошел, как мы видим, Йона продолжал шел по городу Нинве и говорил, что Нинве опрокинется. Что означает «опрокинется»? «Опрокинется» – это буквальный такой перевод. На иврите это слово называется «нифахат», означает «перевернуться». Это слово на иврите означает «перевернуться», «опрокинуться». Здесь задается очень большой вопрос. Если тот, кто знает книгу Йона, знает, что в конце концов Нинве не был разрушен. Мы увидим в следующем уроке, с Божьей помощью, мы увидим, что Нинве не был разрушен. Возникает вопрос, почему же, что же получается, что пророчество Йона не выполнилось? Как же так? Он сказал, что оно прокинется, оно перевернется. А на самом деле оно не перевернулось. Вот, и комментарии объясняют, что дело в том, что в Нинве произошло переворот. То есть у них был выбор. У Нинве был выбор. Либо будет переворот в прямом смысле слова. То есть Нинве будет просто перевернуто, как был перевернут из города Сдом в Амура. Они были просто перевернуты физически, и они были полностью уничтожены физическим, в результате стихийного бедствия, стихийного землетрясения, что они будут просто перевернуты, уничтожены и стерты с лица земли. Это первый вариант перевернуться. А второй вариант переворот это внутренний переворот, переворот, душевный переворот. Человек может сделать в душе у себя переворот, раскаяться, перестать грешить. И это тоже вариант переворота. Это другой переворот, который должны были сделать люди, которые могли сделать жители Нинве. То есть Йона им сказал, по сути, так, что у вас есть выбор, какой переворот вы хотите, чтобы мы сделали. Хотите сделать. Либо это будет переворот физический, что вы будете просто уничтожены в результате стихийного бедствия, либо вы должны будете себя исправить.